Общественное мнение граждане России, у микрофона «Радио Свобода». Совместный проект «Радио Свобода» и аналитического центра Юрия Левады. Программу ведет Вероника Баде. Здравствуйте. Сегодня мы будем говорить о роли интеллигенции в российском обществе, в событиях последних месяцев, а также о самих этих событиях. В студии «Радио Свобода» со мной рядом социолог Борис Дубин, заведующий отделом социально-политических исследований Левада-центра, и философ, историк, политолог Алексей Карамурза, заведующий отделом социальной философии Института философии Российской академии наук. И я надеюсь, что через пару минут к нам по телефону из США присоединится профессор Мичиганского университета Владимир Шлепентох. Дорогие слушатели, мы ждем ваших сообщений по теме программы на пейдж. Телефон в Москве 660-1046, абонент «Радио Свобода». Наш электронный адрес mail@radio-svoboda.ru. Вы также можете прислать нам смс-сообщение по телефону +7 903 743 2801. А во второй половине часа ждем ваших звонков по телефону прямого эфира. Итак, роль интеллигенции. Вот я попыталась провести, как обычно перед программой, свой небольшой интернет-опрос на нашем форуме и спросила, что думают слушатели, посетители нашего сайта о роли интеллигенции. И что интересно, ни одного сообщения, хотя обычно довольно бурно обсуждаются все предлагаемые мной темы. Борис Владимирович, как бы вы думали, что это значит?
Ну, много чего это может, конечно, значить. Одни по одному, другие по другому. Но, вообще говоря, конечно, этот вопрос не выясняется всероссийскими массовыми опросами, но если все-таки взять материалы наших массовых опросов, то где-то уже к 2005-2006 году больше половины населения, даже под 60% населения, вообще считали, что как бы интеллигенция не играет сколько-нибудь значительной роли, и, в общем, ее фактически уже нет в России. Не стоит брать эту цифру на веру, но задуматься о ней стоит. Все-таки я думаю, что интеллигенция – понятие историческое, и иду тут вслед за Левадой, который считал, что, вообще говоря, интеллигенция была в XIX веке. Вот. В советские времена это, как Левада говорил, фантомное, призрачное ее существование, попытка натянуть на себя, так сказать, шапку, которая не тебе принадлежит. Вот. Но и здесь, в XX веке, в советские времена, были определенные точки, когда, по крайней мере, миф или лозунг, или слово интеллигенция, идея интеллигенции становились более живыми, более значимыми, конечно, не для всех, вот, но все-таки для каких-то значительных групп населения. И другие времена, когда, в общем, эта идея закатывалась, теряла жизнь, теряла смысл. Я думаю, что мы дальше немножко поговорим об этих временных точках, когда это становилось значимым, в связи с чем.
Алексей Алексеевич, а в какие, собственно, периоды жизни России была наиболее значима интеллигенция?
Ну, я думаю, действительно, пик интеллигенции – это XIX век. Ну, и дореволюционный, конечно, период, то есть начало XX века, и апогей, конечно, споров о русской интеллигенции, вот 8-9 годы, когда выпускаются «Вехи», выпускаются сразу несколько сборников «Антивех» и «Социалистические», там, и Мережковского, и Милюкова «Кадетский». Вот это был спор, но он довольно быстро закончился, потому что выкинули интеллигенцию из страны, здесь она притаилась, а регенерация вот такого культурного слоя, который имеет собственную гордость, имеет собственную позицию, имеет возможность все-таки высказывать какую-то альтернативную точку зрения, потому что интеллигенция и создавалась как вещь, которая не сливается в экстазе с властью в России. Так вот, регенерация этого слоя идет очень трудно, а с другой стороны, мне кажется, что все люди, если их спросить, вы вообще культурный человек, он ответит «да», поэтому тема интеллигенции может быть неинтересна не только потому, что ее нет, но и потому, что все считают себя в какой-то степени уже интеллигентами.
Вот это интересная мысль. И, Владимир Шлепентох, вы автор книги «Советские интеллектуалы и политическая власть», которая в 90-м году вышла в США. Вот скажите, что вы думаете о роли интеллигенции в России в последние, буквально в последние несколько месяцев?
Да, но позвольте мне сначала возразить моим уважаемым участникам беседы. Я не согласен с их понятием интеллигенции. это, вообще говоря, устаревшее понятие. Я бы, да и в своей книге, да и сейчас, я думаю, что под интеллигенцией мы должны просто понимать наиболее образованный класс общества. Это мозг нации. И исчезнуть мозг нации не может по определению. И понятно, что у наиболее образованной части населения есть свои взгляды, есть свои позиции, но говорить о том, что этот класс может исчезнуть, это, с моей стороны, так же нерационально, как говорить, что могут исчезнуть рабочий класс, могут исчезнуть бюрократия или другие группы населения. И мне кажется, что этот образованный класс в России по-прежнему играет свою очень важную роль. И вот эта интеллигенция, если использовать этот термин, она была в авангарде протеста, политического протеста в советские времена. Но, по сути говоря, она и остается этим авангардом сейчас. Кто вышел на Болотную площадь, кто был на проспекте Сахарова, это, опять-таки, больше всего, большая часть, это образованные люди. Не предприниматели отправились толпой на эти сборища, и не рабочие, и крестьяне, а образованные. Поэтому интеллигенция или образованный класс продолжает оставаться наиболее активной частью российского общества.
Спасибо, Владимир, вы продолжите. Борис Владимирович, ваш взгляд на проблему, есть что возразить?
Ну, это наш давний спор с Владимиром Владимировичем. Вот, позволю себе и на этот раз не совсем с ним согласиться. Я все-таки настаиваю на том, что это понятие историческое или идея историческая. Она может в этом смысле оживляться, а может затухать. Это не класс как вещь, которую можно пощупать. Это не та группа, которая выступает как некоторая сплоченная солидарная группа со своими знаменами, со своими лозунгами, своими лидерами и так далее. Мне кажется, тут две вещи. Во-первых, некоторое положение этих образованных людей. Чаще всего ведь, если брать уже советские времена, после, скажем, 60-х, после оттепельных лет, то это прежде всего не просто образованные люди, а прежде всего люди, занятые в институтах воспроизводства, институтах культуры, школа, средства массовой коммуникации, культура, литература, искусство, редакции и так далее, вот в какой-то мере инженерная интеллигенция, известный спор тех лет о физиках и лириках, по-моему, это был уже звоночек, который обозначал, среди прочего, что единая шапка интеллигенция уже как-то не очень работает. Заговорили о двух культурах, тут как раз книгу снова перевели, ну и так далее, и так далее. Мне кажется, это не случайные споры, вот, и то, что сейчас вышли образованные люди, это, конечно, по нашим исследованиям, по крайней мере, 70% людей, которые вышли на Сахарова и на Болотную, имеют высшее образование, а из них процентов 7-8, даже 2. Но, вообще говоря, там были предприниматели. Вот, их было под 10%, и еще процентов 15 было руководителей, в распоряжении которых находится там в том числе и несколько десятков человек. Вот, вообще говоря, это не те интеллигенты, которые называли себя интеллигентами, скажем, в 60-е годы, и уж тем более не те, которые называли себя в 19 веке в России.
А вот у меня такая возникла гипотеза, может быть, это, что называется, интеллектуалы в западном смысле слова?
Может быть, отчасти да, но думаю, что и здесь не совсем так. Как называть этот слой, в какой мере он протестный? Вот, конечно, явление подписанства после там 66-67 года, особенно к концу 60-х, когда уже начались заморозки, и в начале 70-х, конечно, это были очень значимые для образованного слоя явления, но массовыми мы ведь их не назовем. Вот, и мне, я тут скорее, опять-таки, следую за Левадой, который как раз обращал внимание, и мы все это знаем, просто не надо об этом забывать, что как бы одной своей рукой образованные, или назовем их на этот раз в кавычках, интеллигенцией, вообще говоря, вполне себе обслуживали власть. Собственно, они и были прямой, очень по-своему эффективной обслугой власти, и часть их – кстати сказать, часть это иногда соединяла в себе и то, и другое, разрешенное существование и не совсем одобряемое. Вот мне кажется, такая более сложная, более динамичная картина, она, по-моему, больше соответствует реальности и больше дает понять, в том числе и в сегодняшней ситуации.
Я напомню, что рядом со мной в студии социолог Борис Дубин и политолог, историк, философ Алексей Кармурза. На телефонной связи у нас профессор из Мичигана Владимир Шлепентох. Это программа «Общественное мнение» на волнах Радио Свобода. Ее ведет Вероника Баде. Алексей Алексеевич, а что вы думаете о той роли, которую играла интеллигенция или образованный класс, или интеллектуалы в западном смысле слова от событий последних месяцев?
Ну, знаете, я, во-первых, согласен с определением, которое дал наш коллега, о том, что это и культурный класс, и мозг нации, это все так. Отличие мои, видимо, с ним в том, что я считаю, что культурный класс может охватывать другие профессиональные сферы, то есть не только людей, профессионально занимающихся умственным трудом. Ну, в первую очередь, я согласен, бизнес, конечно, он был очень широко представлен в оппозиционных митингах, потому что бизнесу нужна модернизация. В сентябре люди поняли, что никакой модернизации не будет. Это прямо ударило по русскому образованному классу внутри модернизационного слоя. Причем не просто модернизационного, а постиндустриального. То есть это люди, это и менеджмент, это и бизнес, и это одновременно интеллигенция. И, конечно, на площадях было очень много молодежи. Студенчество принято относить к, так сказать, молодой интеллигенции. Чему они учатся, как они учатся и кем они будут, это вопрос отдельный. Но это люди, которые 5-8 лет занимаются активной умственной работой, постигая знания. И, видимо, эти люди тоже не находят себя в современной России, и они тоже вышли на площадь. Думаю, что в этом смысле можно говорить об интеллигенции как достаточно таком расширенном понятии сейчас.
На пейджер пишет нам Сергей Митрофанов. Российская интеллигенция во главе с президентом Медведевым – это ого-го. Отдыхает скромно и по-христиански. Зато тусуется очень креативно на разнообразных митингах и в интернете. И Владимир Шлепентоху слово.
Вот я хочу возразить моему дорогому коллеге Боре Дубину, что в подготовке интеллигенции он склонен, мне кажется, более идеализировать советскую интеллигенцию или дореволюционную интеллигенцию. Она была тоже разнородна. Она тоже делилась на абсолютных конформистов, прислуживающих власти царской или советской, или на более, или людей, которые выступали с протестами против этой власти. Поэтому принципиально, социологически я не вижу никакой принципиальной разницы между образованным классом в дореволюционной России в советские времена и в советские, и в постсоветские времена. Да, конечно, у образованного класса есть свои собственные интересы. И вот Алексей это и подчеркнул. И я с ним совершенно согласен. Но образованный класс по определению является критическим классом общества. Посмотрите, на что происходит в Америке. Кто является носителем критического начала в Америке? Кто выступает с резкой критикой существующего положения вещей в Соединенных Штатах, в экономике, в культуре, в политике? Это, опять-таки, образованный класс. Является притчевоязыцей, что американские профессора на 90% являются либералами, а это значит, они являются критиками американского общества. Поэтому преувеличивать специфику российского образованного класса я совершенно не склонен. Но что я хочу сказать? Интерес образованного класса зависит от контекста. Почему, в общем-то, интеллигенция или образованный класс достаточно пассивно постсоветский период по сравнению с советским периодом и поэтому является объектом всяческой критики, часто несправедливой? А вот почему. Потому что, как это ни парадоксально звучит, наиболее творческая часть российской интеллигенции имеет возможность самореализоваться в гораздо большей степени, чем это было в советские времена. И главным образом потому, что наиболее активные творческие люди, если они этого желают, могут уехать на Запад. Советская же интеллигенция жила, по сути говоря, в зоне, за исключением небольшого числа людей. У них не было контактов с Западом, они были под жестким контролем партий, даже в области естественных наук. Хотя, конечно, математик, физик был гораздо более свободен, чем социолог, историк или лингвист. А теперь российская интеллигенция имеет возможность самореализоваться. И в этом, в общем, проблема. Если альтернатива для диссидентов в советские времена был ГУЛАГ, то теперь альтернатива для диссидента в современном российском обществе является Запад. Посмотрите, что сделал Акунин. Один из главных руководителей движения на Болотной площади и вообще диссидентского движения. Как сообщила вчера «Нью-Йорк Таймс», не без известной меланхолии, он уехал во Францию, в свое имение, писать свой очередной роман. Неужели это обстоятельство должно вдохновить тех, которые пришли на эти протестные митинги? Поэтому социально-экономическая ситуация в стране совершенно другая, чем она была в советские времена. Образованный класс ведет себя совершенно иначе, потому что он может в значительной степени больше, чем раньше, самореализоваться. И отсюда и его слабость, и его, так сказать, нечеткость его политических.
Спасибо, Владимир. Пишет нам Роза на пейджер. А может быть, этих людей надо разделить по другому принципу, не по принципу образования, а есть у людей совесть или у них ее нет? Ведь совесть высшим образованием не дается. Пишет Родион. Авторитет творческой российской интеллигенции до 90-го года держался на КПСС и главлите. Тогда она была ограничена в высказывании своих мыслей. Позже она продемонстрировала оторванность от народа, и ее авторитет резко упал. А Николай Павлович пишет, что в путинской России две интеллигенции. Одна против безобразной вертикали, другая за них. Это не аномалия так называемой интеллигенции, а ее природа.
Я отчасти соглашусь вот с этим последним замечанием. В свое время, когда мы с Львом Гудковым там не одну статью посвятили ситуации интеллигенции в 90-е годы и в начале 2000-х годов, об этом писали. Надо отличать, конечно, собственно, как бы некоторый нечетко оформленный, но все-таки существующий слой, его социальное положение и его легенду о себе. И легенда очень важная вещь. В частности, она повлияла и на более широкие массовые представления об интеллигенции. В наших опросах получается, что люди характеризуют интеллигенцию, с одной стороны, через профессии. Это ученые, академики, артисты, там, писатели и так далее. С другой стороны, по образованию и культуре. Это образованные люди, это культурные люди. И с третьей стороны, это люди, у которых есть совесть и которые поступают по совести. Вот эти все как бы три грани или три проекции интеллигенции стоит учитывать. Но я бы сказал, что для интеллигенции как исторического образования, получающего, ну, как бы полноту значимости только в определенных исторических условиях, есть как бы два момента, которые подрывают эту историческую роль интеллигенции. С одной стороны, как это ни парадоксально, те самые свободы, о которых говорил Владимир Эммануилович. Видимо, интеллигенция – это феномен, если не закрытого, то полузакрытого общества, где, с одной стороны, ГУЛАГ и шарашка, где этих самых образованных людей используют по назначению, которую видит власть, а с другой стороны, вот фронда или даже существование второй культуры, подпольной культуры, андеграунда и так далее. Вот только вот в этих сложностях, в этой многогранности интеллигенция живет. Свобода в этом смысле подталкивает человека образованного жить, вообще говоря, как он хочет. А образ жизни – это важная характеристика слоя и группы. Не только ценности, не только идеи, не только социальное положение, но и образ жизни. Если ты можешь уехать в имение во Франции. Вообще говоря, ты ведешь себя по-другому, чем раньше вел себя советский и даже русский интеллигент XIX века. И вторая черта, ну, второй феномен, сила, которая подрывает такое значение интеллигенции, это массовое общество и массовая культура. Вот, я думаю, что звоночек про две культуры в 60-е годы прозвучал в Советском Союзе еще и потому, что в массы пошел телевизор. Вот. Вообще говоря, в телевизоре никакой интеллигенции не нужно. И люди образованные создали вот тот телевизор, которым мы жили в 2000-е годы, и который никто интеллигентным не назовет.
Пишет нам Александр, почему для российского либерального интеллигента свобода и демократия тождественны любви к Западу и халуйству перед ними? Разве нельзя хотеть свободы своей стране и ненавидеть Запад, как естественного врага и соперника, или даже просто относиться к нему с циничным равнодушием? Если для достижения интересов России надо дружить с Западом, то значит надо дружить, если надо забыть о его существовании, значит надо забыть, а если надо уничтожать Запад, значит надо уничтожать, холодно и спокойно. Ничего себе! Александр, вот мне очень интересно, как вы собираетесь уничтожать Запад. Что-то просто невероятное. Алексей Алексеевич, маленький комментарий ваш на минуту. У нас минута.
Вы знаете, насчет Франции, Акунина, имения. Когда Тургенев уезжал из России в Бужеваль к Полине Виардо, по-моему, никто не сомневался, что это один из главных русских интеллигентов. Больше того, все знали, что это лидер либерального западничества, и это действительно мозг нации. Кстати, сложись по-другому судьба, он мог бы стать замечательным политиком. В всяком случае, в 1957 году в Риме он не только писал «Асю и дворянское гнездо», он еще и участвовал в кружке диссидентском на тот момент, который готовил будущие реформы Александра II, был одним из лидеров этого кружка. Поэтому у нас беда, я думаю, нашего оппозиционного либерального движения именно в том, что у нас иногда писатели там, на два месяца вдруг становятся неожиданно политическими лидерами. Это происходит только потому, что, к сожалению, среди политических лидеров недостает интеллигентности. Вот в этом отношении это проблема. Но я думаю, что эту проблему Россия тоже решит.
Сегодня в 18 часов в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Свобода в клубах». «Свобода в клубе артефакт. Мужчины, которые ненавидели женщин». Некоммерческое название трилогии «Девушка с татуировкой дракона». Как связаны ненависть к женщинам и неонацизм? Возможен ли заговор спецслужб в социальном государстве? Ведущая программа Елена Фанайлова. А это программа «Общественное мнение на волнах «Радио Свобода». Ее ведет Вероника Баде. Участвуют социологи Борис Дубин и Владимир Шлепентох и философ-политолог Алексей Карамурза. Мы продолжим после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13.30. Коротко о главных событиях. Пресненский суд Москвы отложил до 13 марта прения сторон по делу бизнесмена Алексея Козлова, обвиняемого в мошенничестве. Сегодня гособвинитель попросил для подсудимого 5 лет колонии. У здания суда собрались десятки сторонников Козлова, которые считают его дело примером следственного и судебного произвола. Президент России внес на рассмотрение законодательного собрания Краснодарского края кандидатуру действующего губернатора Александра Ткачева для наделения полномочиями главы региона на новый срок. На Транссибирской железнодорожной магистрали в районе станции Аур Еврейской автономной области столкнулись 2 грузовых состава, 2 человека пострадали. Движение на аварийном участке приостановлено, идут восстановительные работы. В Абхазии через 2 недели состоится 2-й тур выборов в парламент самопровозглашенной республики. Голосование пройдет в 22 округах, где ни один из кандидатов не набрал более половины голосов избирателей. В Таджикистане сегодня возобновлен доступ к социальной сети Facebook. Доступ к еще нескольким сайтам, заблокированным 2 марта по распоряжению правительственной службы связи Таджикистана, пока закрыт. В Японии сегодня проходят траурные церемонии в первую годовщину разрушительного землетрясения и цунами, жертвами которых стали около 19 тысяч человек. На северо-западе Пакистана сегодня произошел взрыв во время похорон в предместьях города Пешавар. Погибли 10 человек, около 30 ранены. В Сирии правительственные войска продолжили сегодня военную операцию в провинции Идлиб. По информации правозащитников, силы безопасности штурмовали один из кварталов в городе Джиср-эш-Шугур. Ведутся поиски и аресты оппозиционеров. Социал-демократы уверенно лидируют на досрочных выборах в Словакии. Это был краткий обзор новостей.
Мы продолжаем программу «Общественное мнение. Граждане России». У микрофона «Радио Свобода». Передачу ведет Вероника Баде. В студии «Радио Свобода» Борис Дубин, заведующий отделом социально-политических исследований Левада-центра, и Алексей Кармурза, заведующий отделом социальной философии Института философии Российской академии наук. На телефонной связи у нас из штата Мичиган, США, профессор Мичиганского университета Владимир Шлепентух. Дорогие слушатели, через несколько минут мы ждем ваших звонков в прямой эфир по телефону 8 800 200 ровно 22 12. Попрошу вас высказаться о роли интеллигенции в российском обществе, в событиях последних месяцев и о самих этих событиях. Я имею в виду акции протеста. Сейчас нас ждет рубрика «Новые исследования».
70% опрошенных Левада-центром в феврале предполагали, что президентом России после выборов 4 марта станет Владимир Путин. О возможной победе остальных кандидатов говорили лишь 1-2% опрошенных. Можете ли вы сказать, что хотели бы видеть на посту президента России любого политика, только не Путина? Так звучал один из вопросов социологов. 38% респондентов на этот вопрос ответили определенно «да» или «скорее да». Ответы «нет» и «скорее нет» собрали 30% голосов. Через 6 лет после выборов 2018 года на президентском посту Владимира Путина хотели бы видеть 19% граждан, Дмитрия Медведева 6%, а относительное большинство, четверть россиян, предпочли бы увидеть в этом качестве другого политика. Треть граждан отвечают: «Там видно будет, буду думать об этом через 6 лет». 19% затрудняются с ответом. По поводу того, что будет происходить на президентских выборах, общество разделилось пополам. 43% опрошенных предполагали, что это будет реальная борьба кандидатов, и 44%, что это будет лишь имитация борьбы. А распределение голосов на выборах будет определено по решению властей. Опросы проведены Левада-центром за свой счет в период со 2 по 27 февраля. Всероссийская выборка 1600 человек. Статистическая погрешность данных не более 3,4%.
Борис Владимирович, вот 79% предсказывали ваших респондентов победу Путина, а значит, многие за него и проголосовали. Тут, возможно, да, споры о масштабах фальсификации, но все-таки был перевес на его стороне. Другой вопрос, как строилась не только избирательная кампания, но вся политика, в том числе телевизионная, начиная с прихода Путина к власти. Но все-таки вот встает опять вопрос о большинстве и меньшинстве.
Ну, я добавил бы к тому, о чем вы сказали, о телевизионном, прежде всего, конечно, давлении, но и давлении уличной рекламы и так далее. Надо сказать, что наши респонденты прекрасно понимали, что у Путина здесь явные преимущества над всеми другими кандидатами, но я бы добавил еще, как бы сказать, заранее сформированный список. Там, естественно, не было нескольких персонажей, упомяну Явлинского прежде всего, хотя, наверное, если бы там был еще и Навальный, например, может быть, это несколько изменило бы результаты, но думаю, что не изменило бы их решающим образом. У меня нет пока точных данных, если они вообще будут, об объеме, реальном объеме фальсификации, административного давления и других способов воздействия на результаты, но я думаю, что я допускаю, что процентов 5-8 вот, накачано сверх того, что реально проголосовали люди, но мы понимаем, что, зная уже теперь итоговые данные официально, мы понимаем, что это не изменило бы соотношение сил. Но давайте не будем заниматься электоральной арифметикой, давайте займемся социологической алгеброй. Вот. Если мы посмотрим, что это за меньшинство, которое голосовало не за Путина и даже только за кого хочешь, только не за Путина. Если мы помножим объем этих групп на ресурсы, которые у них есть, причем ресурсы важные для страны сегодня, но еще более важные для ее будущего. Ресурсы образования, ресурсы квалификации, причем в новейших современных профессиях, не в старой индустриализации по сталинскому образцу, а в новых, важных для нового информационного общества. Возьмем плотность социальных связей, которые есть в этих слоях, в отличие от всей остальной раздробленной России. России. Возьмем возраст, то есть количество лет, которые у людей есть впереди, для того, чтобы еще реализовать то, что они пока не успели. Знание иностранных языков, информационные горизонты, независимость поведения и так далее, и так далее. И я боюсь, и не боюсь, а почти что уверен, что это меньшинство, вот по совокупному это показать, ресурсному показателю, вообще говоря, кажется, может быть, даже и побольше, чем большинство. И это надо иметь в виду.
Владимир, ваш комментарий, пожалуйста.
Комментарий, в общем, здесь довольно сложный. Прежде всего, мне никак не хочется обижать весьма уважаемый центр, названный Юлия Санчем Ливаной. Я боюсь, что Боря не должен особенно акцентировать на фальсификации выборов, потому что данные его центра, по сути, полностью оправдывают те данные, которые публиковал Чуров.
Позволь себе вмешаться не полностью.
Да, поэтому процентам чисто. Или данные Ливановского центра должны вызвать у нас сомнения, когда 70%, лишь 60-70% высказались за Путина накануне голосования, или фальсификации действительно было очень больших масштабов. Мне кажется, конечно, у меня гораздо меньше оснований, чем у Дубина, рассуждать на эти темы в далеком Мичигане. Но мне кажется, что по большому счету дело не в фальсификациях, а дело еще и в том, что либеральная часть общества не предъявила стране свою реальную программу. Что они хотят? Болотная площадь и другие места протестные делали акцент на честные выборы. Но демократические процедуры, как мы видим, не очень-то обеспокоят даже интеллигенцию, даже высшеобразованный класс общества. А уж что же говорить о основной массе населения. Поэтому здесь дело коренится в глубинных проблемах российского общества. Определенное равнодушие масс к демократическим процедурам, озабоченность масс их материальным положением и отсутствие какой-то внятной, понятной программы изменения общества, которая предъявила протестное меньшинство в стране.
Алексей Алексеевич, что по этому поводу думаете вы? Что вы думаете об оппозиции, о том, что вот действительно многие отмечали, что не было вот действительно общей позитивной программы, некое было объединение под протестными лозунгами многих, скажем, даже политических движений, но вот в отсутствии программы упрекают многие оппозицию.
Ну, во-первых, я, конечно, не могу сказать, что я профессиональный социолог, но у меня есть некоторое социологическое чутье. Вот я считаю, что стоило допустить Явлинского на выборах, был бы второй тур. Или пришлось бы так фальсифицировать, что это уже было, ну, просто совсем неприлично. Понимаете, значит, все-таки у либералов есть политические представители, требовать 2 миллиона подписей с человека, который неоднократно на протяжении многих лет, в том числе ходил с большим успехом на президентские выборы, это уже фальсификация выборов. Заранее, понимаете, вот такой закон. Вот. И то, что люди метнулись в значительной степени к Прохорову, человеку, которого полгода назад никто не знал как политика, это что же у них, это как надо было, в общем, довести народ, чтобы люди схватились за эту соломинку, потому что все остальные, как бы, это типичная уже имитация. И я бы не сказал, что здесь, как бы, размер не имеет значения. Я имею в виду размер фальсификации. По Москве на многих избирательных участках Путин и Прохоров шли в ноздря в ноздрю. У меня есть данные, что на некоторых участках Прохоров обошел Путина даже при этом счете, правда, с очень хорошими наблюдателями, ответственными, которые добились протоколов окончательных. Поэтому я думаю, что борьба могла быть очень серьезная. И для меня, знаете, еще как для политолога большой показатель, ведь Путин лидер партии, которая в Москве не стала выдвигать своих муниципальных депутатов официально. То есть во всех этих протоколах не было слова «Единая Россия».
Были.
Кого-то выдвинули, может быть, районные там организации, да, но сама партия районную... убирала их под самовыдвиженцев. Потому что один лейбл «Единая Россия» мог спровоцировать не только протестное голосование, но и уронить еще больше рейтинг Путина. Что касается...
Простите, я перебью. Когда я голосовала, были от «Единой России» кандидаты?
Ну, вы знаете, это установленный факт, что партия, как, так сказать, организация общая, своих депутатов в этом смысле не выдвинула. Там можно было называть, что человек просто... олицетворяет себя с «Единой Россией», настаивает на то, чтобы это включили. Сейчас посмотрим, как их избирали. Но то, что партия как целая воздержалась от официального выдвижения списка, это показывает то, что она в Москве ни в чем не уверена. А Москва, это я согласен с профессором Дубиным, вы знаете, это тоже серьезная Россия. Это как бы первая постиндустриальная Россия. А что касается правильного замечания Владимира Эммануиловича, что это якобы некоторое равнодушие, оно тоже есть, но, вы знаете, это равнодушие уже переходит в брезгливость. Вот откуда треть страны вообще воздержалась от всякого выбора. И вы знаете, то, что сейчас и протестная активность уменьшается, это не потому, что люди разочаровались в своих демократических лидеров. Они просто стали еще более брезгливо относиться к власти. Потому что, знаете, когда выходили на площади, все-таки думали, ну ладно, вы сфальсифицировали наши голоса на выборах. Но вот мы живые, пришли с вами поговорить, чтобы вы нас увидели. Но власть вообще ни на чуть-чуть не подвинулась в сторону разговора с этой площадью. И тогда люди стали с еще большей брезгливостью самоустранились от власти. И мне кажется, человек, который на 6 лет сейчас хочет прописаться в Кремле, он должен с Москвой считаться, а не просто завозить автобусами, поездами и самолетами сюда другую Россию.
Савельева пишет нам на пейджер. Была вчера на митинге. Конечно, удивляет, что мало интеллигенции, людей искусства, литературы, науки. В основном журналисты, студенты. Даже Акунина не было. Так же, как и сочинители гражданина-поэта. Все это говорит о том, что большинство населения не готово противостоять коррупции. Их устраивает то, что они имеют возможности для себя, как сказал гость студии, реализовать себя, и больше ничего не надо. То, что страна живет во лжи, и этому учится молодежь, их мало волнует. И есть у нас звонок. Валерий из Петербурга. Здравствуйте.
Здравствуйте. Интеллигенция, по-моему, это действительно очень такой больной русский вопрос. С радостью услышал мнение Левады, что это фантом, это ровно то слово, которое я употребляю. Мне кажется, есть интеллигенты, но нет интеллигенции, потому что нельзя выделять в класс людей по каким-то морально духовным критериям. Как их будут определять? А самое главное, кто будет определять соответствие этим критериям? Поэтому, может быть, интеллигенция, ну, мне так кажется, что ее вообще в принципе не существует, как класса. И не стоит просто говорить об этом явлении как о классе. В 19 веке, вероятно, надо было большому количеству людей как-то самоидентифицироваться. И вот они придумали такие ограничения, что вот мы интеллигенция, а класс определяется по каким-то другим параметрам, наверное.
Спасибо, Валерий. Это мнение слушателя. Напомню, что это программа «Общественное мнение» на волнах Радио Свободы. Ее ведет Вероника Баде. Со мной в студии политолог, философ, историк Алексей Карамурза, социолог Борис Дубин. И на телефонной линии Владимир Шлепентох, профессор Мичиганского университета. Дозвонился нам Валентин из Рязани. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я тоже много думал над определением интеллигенции и пришел к выводу, что интеллигент – это современный человек, получивший образование, то есть образованный и придерживающийся принципов, описанных в Библии, то есть 10 заповедей. То есть это образованный человек, выполняющий 10 заповедей. По-моему, это охватывает все. И если говорить об этой интеллигенции, то ее роль в истории вообще даже, не считая нашей современности, очень велика. Спасибо.
Спасибо и вам также. Я обращаюсь к Владимиру Шлепентоху. Вот вы говорили о том, что в советские времена интеллигенция противостояла власти во многом. В то же время и сервильная интеллигенция, и прикормленная, безусловно, тоже была. Как вы считаете, во многом ли вот нынешнее время в этом смысле похоже на времена советские? Я имею в виду тот факт, что часть интеллигенции на митингах оппозиции, а часть стала доверенными лицами Владимира Путина.
Вот что, да, мне кажется, что одно главное отличие между постсоветским периодом и советским периодом – это наличие крупной частной собственности, огромных денег, которыми оперирует и власть, и бизнес. Поэтому возможность подкупить, так сказать, я не хотел бы употреблять слово «подкупить», но финансировать интеллигенцию, финансировать высокообразованных людей, особенно в медиа, в искусстве, обеспечить им высокий уровень жизни у правящего класса в современной России гораздо больше, чем это было в советские времена. Это поразительно, что в администрации президента, как мне известно достоверно, запросто могут позвонить какому-то крупному бизнесмену и потребовать, чтобы они выдали определенную сумму денег наличными или социологу, или представителю искусства, или кому-то угодно. Поэтому оказалось, что деньги более чувствительно управляют интеллигенцией, чем даже страх перед КГБ или другие инструменты, которыми пользовались в советские времена. То есть я бы сделал в этом анализе большой-большой акцент на больших деньгах, которые влияют на все стороны политической жизни страны.
Простите, почему в Америке, например, это не происходит?
Одно слово добавить. Мне кажется, что руководители протестного движения в стране допустили стратегическую ошибку. Но это я не хочу их обвинять, Боже упаси. Так просто получилось. Вместо того, чтобы делать акцент, как это отметил, между прочим, Алексей, на составление списков для голосования, вместо того, чтобы делать акцент на использование телевидения, акцент был сделан на подсчете голосов. Это была стратегическая ошибка. И в результате это протестное движение, по сути говоря, потеряло мотор для дальнейшего развития. Акцент должен был бы сделать на Первом канале еще больше на Явлинском. Это центральные события, которые произошли в избирательной кампании, а не подсчет голосов.
Согласна, не согласна с тем, что движение потеряло мотор. Звонок, Александр из Москвы, здравствуйте.
Всем добрый день. Ну, никакой мотор уже этот не остановить. Это возникающий средний класс, пока он еще слабенький, потому что тоже в основном все эти процессы, на которых он сидит, это нефтедоллары на трубе. Ну, в общем, другого ничего для демократии пока еще не существует. Средний класс – это ее фундамент. Ни левое, ни правое крыло, как говорится, демократии не нужна. Так вот, а возвращаясь к интеллигенции, вот можно ли тогда мне так сказать, что... Вот вы, Иван Сергеевич, вы правильно вспомнили. Только он сделал свою самую главную работу, не работая в комиссии под теми самыми проектами для Александра Первого по реформе России, а своим рассказом «Муму», вот он-то как раз это крепостное право больше и разрушил. Тогда, в 17-18 век, когда церковь перестала быть духовным поводырем русского народа, эту роль на себя взяла литература, даже раньше, 17 века, можно сказать, Николая Васильевича Гоголя. И поэтому нужны были учителя жизни, и они были.
Простите,
этими учителями.
Какой век вы Гоголя записали?
Я записал его в пушкинские времена. Чуть-чуть. Потому что на Гоголе, я помню, был такой разговор у нас тут на Первом соборе, так сказать, когда собралась интеллигенцию, пытались собрать со всего мира. Русский съезд был тогда. Потомок Пушкина, мой приятель, возглавлял этот съезд. И тогда мы уже говорили о том, что наша эпоха Возрождения на Пушкине-то и закончилась. Когда говорили, что раз в России был Пушкин, то у нее есть надежда. А вот с Николая Васильевича Гоголя начался другой период, который как раз вот эта интеллигенция, которая пыталась быть учителями жизни. И вот я так думаю, что последним таким, последняя попытка быть таким духовным лидером народа из интеллигенции, это была попытка Солженицына стать таким пророком. И она не получилась. И я думаю, что на нем это все с интеллигенцией закончилось. Наступило другое время, другое люди, и сам термин уже устаревает по содержанию. Поэтому я как раз верю в то, что вот я увидел вот этот класс новый поднимающийся. И другое дело для меня действительно пока остается большой загадкой, где же нравственные основы вот этого движения, потому что наша церковь, она совершенно не может быть помощью в этих реформах, как, например, протестантская церковь.
Поняли вас, Александр, спасибо. Алексей Алексеевич, ваш комментарий.
Ну, вы знаете, я считаю, что у нас сейчас при власти, честно говоря, я довольно внимательно смотрел телевизор, хотя тоже не без брезгливости, но я там что-то большого количества вот людей действительно интеллигентных, тех, кто мозгом нации является, я там вокруг нашего будущего гаранта не очень-то увидел. Я увидел верхушку шоу-бизнеса. Я увидел некоторых несчастных там людей, которые понимают, что у нас до сих пор нет демократии, а есть царь. Ну, как ссориться с царем? Но, вы знаете, есть и некоторые личные ощущения. Вот я общаюсь, больше 30 лет работаю в Академии наук, преподаватель нескольких университетов. Вот с кем я не поговорю, все плюются на министра науки и образования. Но вот все интеллигенты плюются на министра науки и образования. Как Герцен в свое время сказал, что есть Министерство народного просвещения, а есть Министерство народного затемнения. И вот иногда кажется, что это специально делается, понимаете? Вот иногда приходится встречаться с интеллигентными врачами. Ну, извините, все точно так же плюются на министра здравоохранения. У меня есть знакомые и моего возраста, и помладше, интеллигенция, которая служит в войсках, в военно-морском флоте. Это наша российская традиция. Культурный человек в вооруженных силах и на флоте. Есть прекрасные офицеры-интеллигенты. Ни один человек за эти годы не похвалил министра обороны из интеллигентных людей. Так что мне тогда говорить? С кем быть? С властью или с интеллигенцией? Вот с этими интеллектуалами, которые составляют соль России. И, конечно, в этом отношении власть запрограммировала себя на ссору не только с первой Россией, вот этой постиндустриальной, умной, продвинутой Россией, которая уже модернизировалась и хочет модернизироваться дальше, но еще и программирует себя на конфликт действительно с интеллигенцией. Не зря Говорухин, которого я раньше считал все-таки очень хорошим режиссером, повторил вот эту дурацкую ленинскую байку про то, что интеллигенция – это не мозг нации, а известно, что? Я думаю, что это не красит людей, которые хотят править Россией.
Да, действительно, не случайное весьма высказывание. Из Московской области Валентин Иванович, здравствуйте.
Здравствуйте всем. Я целиком и полностью согласен вот с мнением, которое здесь прозвучало, что все дебаты, особенно четверки претендентов, прошли под девизом лишь честного подсчета голосов и все. Вот Путин заявил, что он получил на выборах президента подавляющее число голосов. Как считать это большинство? За Путина проголосовали лишь 45 миллионов из 110 миллионов избирателей. Или только 40% населения, включенных в списки избирателей. Подавляющее же большинство избирателей России, а именно 65 миллионов или 60% за Путина свои голоса не подавали. Власть создала такой алгоритм выдвижения кандидатов и голосования, что меньшинство способно одержать победу над подавляющим большинством. По моему мнению, сказалось здесь отсутствие графы против всех. 35% населения не прибыло на выборы, а там вот как раз, наверное, большое число, в том числе интеллигентов. Я спросил вот прокомментировать, как понимать большинство? Вот Путин заявил, что большинство за него проголосовало.
Спасибо за вопрос. Это к социологу, к нашему, Борису Владимировичу.
Да, спасибо. Отличный вопрос и совершенно точное наблюдение. Легко посчитать, если, ну, чуть-чуть будем округлять цифры, 60% явки, из них 60%, я здесь намеренно округляю, проголосовали за Путина. Легко понять, что это 36% тех, у кого есть право голоса. Вот, поэтому я бы сказал, что сегодня мы имеем дело как минимум с тремя Россиями, и каждая из них представлена очень значительным объемом людей, и не просто объемом людей, а объемом людей, помноженным вот на те самые ресурсы, о которых раньше шла речь. Одна часть проголосовала за Путина, сейчас не детализирую, почему именно. В принципе, у социологов такие данные есть, почему все-таки за Путина. И здесь во многом сыграло роль, конечно, то, что это уже человек власти. Для сегодняшней политической культуры России это очень важно. Большая часть населения голосует не за кандидатов, которых выбирает, а за людей, у которых уже есть власть. Вторая часть России, или вторая Россия, если хотите, это Россия, которая против Путина и отдала свои голоса за других кандидатов. Опять-таки, если был бы список не заранее препарированным, эта часть России выразила бы себя несколько по-другому. И, наконец, третья часть, вполне сопоставимая с теми, кто проголосовал за Путина, это та, которая не пошла на выборы. Многие из них не пошли, потому что брезгливо относятся к политике, многие не пошли, потому что не видят среди кандидатов того, кто выражает их взгляды. Короче говоря, ни о каком подавляющем большинстве и ни о какой триумфальной, трубной победе Путина говорить не приходится, и никто об этом со стороны социологов не говорит. Это целиком голос путинской официальной или официозной пропаганды. Это очень важно понимать, с тем, чтобы понять место тех людей, которые вышли на улицы и площади. Может быть, это не средний класс, а только-только его зародыш, но это, несомненно, то, с чем придется иметь дело сегодняшней власти, а тем более власти завтрашней.
Спасибо всем участникам программы. В следующем часе на волнах Радио Свобода передача с христианской точки зрения. Почему Великим постом вечны и искушения великие? О форме и содержании традиции Великого поста говорит исследователь православного церковного устава Владимир Ковальджи и ведущий программы священник Яков Кротов. И на этом мы завершаем на волнах Радио Свобода программу «Общественное мнение». В ней участвовали социологи Борис Дубин и Владимир Шлепентох, а также философ-политолог Алексей Кармурза. Продюсер Наталья Гуреева, вела программу Вероника Баде. Большое спасибо всем, кто прислал нам сообщение или позвонил в эфир. Оставайтесь, пожалуйста, на волнах Радио Свобода.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Не думаю, что Ходорковский и Лебедев будут...
Как только послышались выкрики «Россия без Путина» и «Позор...»
Власти, как всегда, не выдержали, подогнали ОМОН.
Кандидат в президенты Владимир Путин не преодолел 50%.
Кто? Кто за него проглушал? Какие люди шли?
На региональном уровне в его поддержку был мобилизован государство.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.